Часть вторая. Миф о русской демократии. Точнее, об исторической нерасположенности России к демократическому способу управления. Сверху донизу все рабы. Николай Чернышевский. Почему свобода является такой редкостью? Потому что она величайший из благ. Вольтер. Глава первая. Что же такое демократия? Для того, чтобы страна могла быть действительно свободной, все население ее должно состоять из философов, а правители должны быть богатыми. Наполеон. Постарайтесь разбогатеть, и вы станете избирателями. Франсуа Гизо, премьер-министр Франции. Все знают, что демократия – это хорошо, а отсутствие ее – это плохо. Еще все знают, что в России демократии всегда не хватало, а вот в Британии и в США ее, наоборот, всегда было много, просто завались. И если вам поцарапали машину или за любимым сортом колбасы выстроилась длинная очередь, если вас обобрал гаишник или нахамили в ЖЭКе, то народ разводит руками. Ну, что поделаешь, Россия-матушка. Это вам не Европа, понимаешь. Тут вам никто 300 лет каждый день газон у дома не стрижет. В Англии били правах, когда приняли? Когда в русских лесах братья-поляне-древляне еще на деревьях сидели? То-то. А Конституцию США, Франклин, Вашингтон и этот Линкольн, как его Абрам Абрамович, в каком году написали? Ту самую Конституцию со всеми поправками и гарантиями свобод, по которой и сейчас живет Америка, уже более 2 веков? Не в том ли самом году, когда русская салтычиха своим крепостным девкам собственноручно кости ломала и зубы передние выдергивала щипцами, дабы своими белоснежными улыбками ее салтычихину красу не оттеняли? Что скажете? Нашей Конституции и 15 лет не исполнилось, так ее уже менять хотят. То 2 срока для президента как-то слишком мало, то субъектов федерации как-то слишком много. Вот потому и жизнь у нас такая. В этой стране. Ни колбасы, ни дорог, ни свободы. Пробки, вонь, грязь. Улицы солью посыпают. Вот опять подошва у ботинка отвалилась. Россия, мать ее. Откуда здесь быть свободе и демократии? Это вам не Рио-де-Жанейро. Вот только понять бы еще для начала, что же за зверь эта самая демократия? Сегодня модно обличать современную Россию за полное отсутствие демократии. Делают это не только наши и не наши политики, им это по должности положено, но и бизнесмены, такие как великий борец за финансовое благополучие всех народов мира Джордж Сорос, и политологи, такие как Збигнев Бжезинский, и историки, и ученые. С учеными особенно интересно. Например, крупнейший и, главное, известнейший специалист по России Ричард Пайпс пошел дальше всех. Он уличил Россию в том, что в ней никогда вообще демократии не было. Такая уж страна оказалась неподходящая для базовых ценностей демократии и свобод. В ней, цитирую, «царское правительство в ответ на соответствующие нападки разработало административные методы, явно предвосхитившие методы современного полицейского государства. Для России характерна не демократия, а бюрократическо-полицейский режим, который, по сути дела, пребывает у власти и поныне». При желании, а такое желание постоянно жжет наших внешних и внутренних критиков, будто они съели тройную виагру, не назначив свидания, словам Пайпса можно найти подтверждение в исторических источниках. Вот, например, что пишет Джеймс Александр про 1829 год. «В России с ее деспотическим правлением для поддержания существующего порядка необходима сильная полиция и всеобъемлющая система шпионажа». Вот. То, что нужно. Правда, далее. «Я могу засвидетельствовать превосходные качества русской полиции. Вообще русские – большие мастера всяческих уловок, а уж полицейский агент – это настоящая лиса. Он способен принять любой облик, чтобы достичь своей цели. Иногда это крестьянин в лаптях, иногда исправный солдат, иногда корабейник. Одним словом, русский полицейский офицер может надеть любую личину». Так многие русские собирали информацию в Константинополе под видом моряков или мелких разносчиков. Любопытно, правда? Совсем другие акценты. Разве мы бы не хотели сегодня, чтобы российская милиция получала от британцев столь же лестные оценки? Но главное, на самом деле Александр здесь пишет не о полицейских внутренних, а о военной полиции, оперативной разведке. Хотя он же описывает множество случаев эффективности полицейских будочников, которые быстро ловят воров, мошенников, и он неоднократно сталкивался с тем, как прямо по горячим следам раскрывались кражи. Но Пайпса, естественно, не интересует борьба с преступностью. Его интересует борьба с Россией, ее бюрократическо-полицейской историей. Пайпс четко объясняет, что именно по этой причине, в отличие от большинства историков, ищущих корни тоталитаризма XX века в западных идеях, я ищу их в российских институтах. Россия не только родина слонов, как учили нас наши партийные агитаторы и пропагандисты, но и родина по Пайпсу Гитлера, Муссолини, Пол Пота и того африканского царька, который в конце XX века закусывал свежей человечиной. Только вот беда. Гарвардский профессор и глава Центра исследований России, любимый советник нескольких американских президентов Ричард Пайпс, ничего не говорит о самом главном, о том, что же такое демократия. То есть обвинение есть, а вот нормального определения, в чем, собственно, состав преступления, нет. И Карл Поппер, непримиримый борец за открытое общество, ничего не говорит о том, что же это за общество такое. В его двухтомной книге про открытое общество сделан суровый вывод. В России общество плохое, закрытое, но никакого определения демократии и открытости нет. И Джордж Сорос ничего о демократии не говорит, хотя Сорос даже основал в России Институт «Открытое общество», фонд Сороса, для борьбы за демократию. В своей книге о деятельности этого фонда он пишет: «Я представляю себе открытое общество как общество, открытое улучшением. Мы начинаем с признания нашей собственной погрешимости, которая распространяется не только на наши умственные построения, но и на наши институты. Нечто несовершенное может быть улучшено путем проб и ошибок. Открытое общество не только допускает такой процесс, но реально его поощряет, отстаивая свободу выражения и охраняя инакомыслие. Открытое общество предлагает путь неограниченного прогресса». Смелый человек этот Сорос. В самих США находит изъяны, ругает Буша, говорит о сворачивании демократии в США. Но и он не дает определения демократии. Так чего же конкретно все-таки у нас не хватает? Из тьмы времен. «Обращайся с греками, как царь, а с варварами, как тиран». Аристотель Александру Македонскому. Определение демократии, конечно же, существует. И существует этих определений великое множество. Первое из наиболее известных дал еще Аристотель, 384-322 года до нашей эры. И обычно его используют до сих пор. Аристотель говорил о шести способах правления. Три способа одинаково хорошие – это монархия, аристократия и демократия. Три способа одинаково плохие – тирания, олигархия и охлократия. Три первые способы хороши, потому что они законные. Монарха или выбрал народ, или он родился старшим сыном монарха, когда-то выбранного народом. Хотя его лично уже никто не избирал, но в начале всех начал, пусть много поколений назад, его власть предполагалась быть исходящей от народа. И для монарха не зазорно посему обратиться к народу в каком-то очень важном случае. Сходится народное собрание и вместе с монархом решает общую проблему. Аристократия – власть богатых, умных, образованных. Они правят в согласии всего народа. Народ поручает им править и чаще всего уже не сходится на площадь для народных собраний. По крайней мере, по пустякам. Он согласен с правлением лучших. А вот при демократии все граждане регулярно сходятся на площади для народного собрания и дискутируют. Они коллективно принимают решения и выбирают должностных лиц в государстве для управления от имени народного собрания. Три плохих способа правления. Плохи потому, что они, по рассуждению Аристотеля, незаконны и нарушают нравственные законы. При тирании тиран захватывает власть силой и правит, опираясь на силу. Демократическая процедура постоянно прерывалась. К власти тираны приходили часто, особенно в эпоху разного рода экономических катаклизмов. Однако слово «тиран» на греческом не несет негатива. Оно означает не более чем «хозяин», «лидер». Это сейчас оно отрицательно заряженное, а тогда значило как бы «национальный лидер». Вот так еретически выскажемся. При этом тираны себя очень часто показывали способными правителями. Приходя к власти в периоды кризиса и народного недовольства, они должны были проводить необходимые реформы. И что любопытно, при тиранах люди начинали, как правило, жить легче. Однако потом тиран надоедал, его свергали и опять возвращались к демократии. В общем, ничего нового. История в миллионный раз повторяется. Единственное отличие тирана от царя в понимании древних греков состояло в том, что тиран не имеет наследственного или религиозного права на трон. Он как бы самозванец. Интересно, кстати, когда окружение Сталина называло его уважительно «хозяин», знало ли оно, что обзывает его в глаза тираном? Почему-то мне кажется, что нет. При олигархии власть захватывают немногие, опять же силой, не имея на это никакого морального права. Самый худший вид олигархии – плутократия, то есть власть денег. Плутократы подкупают народ, тем самым развращая его. При охлократии власть принадлежит не достойным людям, а сброду. Охлос – это неорганизованная дикая толпа. Демократию строят люди, имеющие собственность и работу, социально и экономически состоятельные. Стоит допустить до политических процессов несостоятельных и безответственных, тут и демократии конец. Все сметает волна безответственных решений, принимаемых безответственными людьми. Как видно, для Аристотеля нравственность и законность – основа представлений о государственном устройстве. Во всех людей природа вселила стремление к государственному общению, и первый, кто это общение организовал, оказал человечеству величайшее благо. Человек, нашедший свое завершение, совершеннейшее из живых существ. Наоборот, человек, живущий вне закона и права, наихудший из всех, ибо несправедливость, владеющая оружием, тяжелее всего». Природа же дала человеку в руки оружие, умственную и нравственную силу, а ими вполне можно пользоваться в обратную сторону. Аристотель не считал демократию лучшей формой правления. Сам он, по нашим представлениям, придворный. Происходил из семьи врачей при дворе македонских царей. В 37 лет Аристотель оставил Афины. По его мнению, демократия в Афинах на глазах вырождалась в охлократию. К участию в народном собрании были допущены нищие и безответственные люди. Колоссальным влиянием на собраниях пользовались демагоги, те, кто умел водить народ. Демагогос с греческого «вождь народа», от «демос» — «народ» и «агогос» — «ведущий». Ну, так же, как педагог, только тот ведет в светлое будущее не народ, а ребенка. Хотя народ, он тот же ребенок. И если уж заговорили мы об определениях, как всегда прекрасен даль. Создателя знаменитого словаря не интересовала политика, а вот точное значение слова было для него архиважным. Владимир Иванович дает такое определение демагогу. «Крайний демократ, добивающийся власти во имя народа. Тайный возмутитель, поборник безначалия, желающий не спровергнуть порядок управления. Демагогия – господство власти народа, черни в управлении, народовластие». Греки в целом, кстати, тоже не считали демократию самым лучшим способом управления. Только одним из приемлемых, не более. Здесь надо, конечно, упомянуть древнегреческого мудреца и политического деятеля Солона, который, как считает большинство исследователей, открыл законы демократии, используемые по сей день. В старом древнегреческом обществе до Солона царили так называемые законы драконта или дракона, так звали высшее лицо, одного из старейшин, правивших иногда. Отсюда выражение «драконовские законы». Эти законы отличались потрясающей свирепостью, дикой даже для того времени. Например, за самую незначительную мелкую кражу, например, за кражу пустого кувшина или яблока на рынке, полагалась исключительно смертная казнь. Согласно старому историческому анекдоту, когда Драконта спросили, почему его законы столь жестоки, он ответил: «Я считаю, что смерть — достойное наказание за мелкое преступление. За крупное я просто не смог придумать ничего другого». Вот такие были принципы управления в древней и милой, как нам сейчас кажется, Греции. Солон вел другую систему управления, сильно расширив полномочия собрания граждан, обеспечил систему народного голосования. Во времена Солона один из способов голосования был с помощью камешков, либо бобов. Скажем, светлые камешки, либо фасолинки – за, темные – против. Каждый из граждан бросал их в соответствующий сосуд, потом это все считалось. Именно с тех пор на защите диссертаций существует выражение «набросать черных шаров», то есть «проголосовать против». Еще Солон обеспечил фиксацию законов. Их вырезали на деревянных табличках и выставляли на всеобщее обозрение. И так далее. Конечно, система не была безупречной, но это был колоссальный прорыв в самоуправлении. Правда, законы Солона распространялись только на свободных людей. Ему приписывается известная фраза: «Все греки должны быть равны и свободны, и у каждого должно быть не меньше 5 рабов». По сути, это точно передает социальные воззрения той эпохи. еще один важный момент, который надо обязательно отметить. Уже тогда, во времена так называемой «салоновской демократии», неучастие граждан в выборах и общих собраниях неизбежно вело к тому, что афинянин лишался частично либо полностью своих гражданских прав. Солон был уверен, что жители Афин не имеют права быть инертными и безразличными, когда речь идет об общем благополучии, процветании Родины. Политическая пассивность, неявка на народное собрание, систематическое неучастие в выборах сурово наказывались древнегреческими законами, вплоть до изгнания. Аристотель не идеализировал демократическую систему, которую пытался создать Солон, и поклонником демократии не был, полагая, что она рано или поздно вырождается в так называемую охлократию – власть черни, власть толпы. Античная демократия – это своего рода стройпредшественник для современных убежденных демократов, но это мнение скорее идеологическое, чем научное. Вы спросите, почему? Очень просто. Потому что античная демократия была совершенно иной, чем сейчас. Она была непосредственной. Это означает, что гражданин сам приходил на площадь народного собрания и сам напрямую выбирал должностных лиц. Греки жили маленькими общинами, полисами. Правила жизни в полисе назывались политии, откуда и пошло слово «политика». Численность граждан полиса колебалась в пределах нескольких тысяч человек. Древнегреческий город — это, конечно, звучит гордо, красиво, но по нашим представлениям это село, такой большой аул. Граждане лично знали друг друга и как соседи, и как участники общих дел. Они понимали, кого имеет смысл выбирать. Это был очень маленький мир. Весь полуостров Пелопоннес — 21,4 тысячи квадратных километров, где все множество греческих государств находилось на территории в два с лишним раза меньше, чем Московская область — 47 тысяч квадратных километров. Средний город государства занимал площадь не более 200 квадратных километров. При этом каждый полис рассматривал жителей других городов, хотя они и говорили на одном языке, как иностранцев. В каждом было свое правительство, свои праздники, помимо общенациональных, свои традиции. Коалиции этих городов или сами по себе постоянно воевали друг с другом. И вообще, если посмотреть на Грецию того времени, то получался как бы современный мир в миниатюре. Только два города-государства, Спарта и Афины, контролировали более-менее значительную территорию, ну, не совсем смехотворную по российским меркам. Их можно было считать современными великими державами. Мир был биполярным. Территория Афин и подчиненные им области Аттика составляла 3000 квадратных километров. Это небольшой район Московской области. А территория крупного государства Спарты – это Лаконика и Мессиния. Две области в период расцвета была около 10 тысяч квадратных километров. Пятая часть Московской области – 2-3 района. То же касается населения. В период своего максимального расцвета Афины имели не более 100 тысяч свободных граждан. При этом только часть из них обладала политическими правами – 20-30 тысяч. Остальные были свободными, но без избирательных прав. И это в период максимального расцвета. Кроме того, в Афинах и в Аттике проживало еще большее количество рабов. По разным оценкам, до 400 тысяч. Приблизительно по 4 раба на каждого свободного гражданина. Впрочем, их там особо никто и не считал. Для философов того времени, Аристотеля, Платона, даже подобная численность населения представлялась громадной и совершенно неуправляемой. Они полагали, что чистая демократия возможна только в небольшом городе-полисе численностью до 10 тысяч граждан. И действительно, большинство городов Греции насчитывало тогда гораздо меньше 10 тысяч граждан. Гораздо. Правда, в Афинах в пору их расцвета число граждан достигло 40 тысяч. И демократическая система тут же перестала работать. Мнения стали формировать профессиональные болтуны-демагоги. Правда, тогда в этом греческом слове не было ничего отрицательного. И самый, наверное, знаменитый из древнегреческих политиков, Перикл, официально считался лучшим демагогом. Однако маленькие города представляли собой весьма совершенные системы управления, которые стали основой для современных государств. Поэтому даже сегодня, когда мы говорим о политике, мы должны помнить, что это слово происходит от слова «полис». Эти люди действуют не в поле. Они не сельские деятели, а городские. Кстати, отсюда же произошло и слово «полиция». Какое же управление без поддержания порядка? Древние греки всегда дорожили своими идеалами самоуправления и считались свободными, даже если их полис представлял из себя небольшую деревеньку. Все равно он самоуправлялся, считался полисом, даже если им управляли, по сути, несколько свободных мужчин. А всю остальную часть населения составляли либо иностранцы, либо свободные люди без политических прав, либо рабы. Чувству внутренней свободы греков мы можем только позавидовать. Да и греческие цари того времени имели мало общего с восточными деспотами или абсолютными монархами средневековой Европы. Это были своего рода отцы народов. У них было собственное небольшое имущество. Они пахали землю наряду с обычными гражданами, полностью отчитывались перед собраниями олигархов, аристократов, а функции свои выполняли главным образом во время войны, как военачальники. Так что это была довольно идиллическая картина, которая не могла не привлекать впоследствии сильно романтизировавших это время поэтов и писателей. Спарта и спартанцы. Давайте посмотрим на то, как действовали все эти механизмы государственного устройства на примере одного из полисов. Спарта насчитывала не более 5000 граждан, имевших право голоса. Там гражданами были очень немногие. В этом отношении Спарта напоминает футуристический голливудский фильм режиссера Пола Верховена «Звездный десант». Есть четкое разделение. Граждане, они голосуют и служат в армии, все остальные – не граждане. В фильме изображается недалекое наше будущее, военизированный режим, что-то среднее между Спартой и Третьим рейхом. Граждане в «Звездном десанте» весьма спортивные и симпатичные, особенно гражданки. В Спарте не только граждане должны были нести военную службу. Пятитысячное войско было бы немедленно уничтожено. В других источниках говорится о 10 000 граждан. Военную службу несли и лично свободные неграждане. Их звали перееки, буквально «живущие вокруг». В отличие от спартанцев, политических прав они не имели. В выборах не участвовали, но могли владеть имуществом и обязывались в случае войны также нести военную службу. Подавляющую же часть населения составляли рабы. Любопытно, что в Спарте был не один, а два царя. Впоследствии Римская республика по такому же принципу всегда избирала двух консулов для взаимного, так сказать, контроля. Много существует мифов и легенд об образе жизни спартанцев, их военизированном быте. Действительно, люди жили войной. Детей в возрасте 7 лет забирали у матерей и воспитывали в военном коллективе. Умение убивать и командовать было главным достоинством любого спартанца. При этом срок воинской службы спартанца до 60 лет. Только тогда мог спартанец отправиться на покой. Так что 25-летний рекрутский набор в царскую армию России – это еще цветочки. Много было у спартанцев интересных обычаев. Один из них – питаться за общим столом в складчину, приходя со своей едой и выставляя ее на стол. Древних, родовых времен обычай. При этом знаменитая овсянка – это не только национальное блюдо англичан, но и главное национальное кушание спартанцев – из грубого овса на воде. Полезно, надо сказать, особенно для солдат. Изнеженные афиняне, попробовав спартанское кушание, острили. Почему, мол, спартанцы так храбро сражаются и без всяких колебаний встречают смерть? Каждый день есть такую кашу, тут и смерть примешь с радостью, как избавление». В Спарте была довольно своеобразная экономика, и спартанцы пытались по-своему противостоять мировым экономическим кризисам той эпохи. Если мы примем условно Грецию за мир, то там регулярно случались свои мировые кризисы. И девальвация, и инфляция, и маржин-колы – все это присутствовало. То с нежданным избытком серебряных денег, когда открыли серебряные рудники на севере Греции, то со сложностью курса золото-серебро, ну и так далее. Так вот, спартанцы со свойственным им радикализмом по-своему пытались бороться с последствиями общемирового, то есть общегреческого, кризиса. Во время очередного катаклизма, связанного как раз со спекулятивным обменным курсом золото-серебро-зерно, правительство Спарты запретило использовать на территории Лаконики золотые и серебряные монеты и ввело свои собственные деньги, строго неконвертируемые, из железа. Довольно тяжелые монеты были, размером с небольшой блин для штанги, и нигде, кроме Спарты, естественно, к оплате не принимались. Но спартанцы считали, что вся эта роскошь, все эти афинские штучки им ни к чему. А главное, добродетель — это умеренность и аккуратность. Ну и орднунг превыше всего. Спартанское умение кратко и остроумно говорить вошло в анналы мировой культуры. Ну, про «со щитом или на щите» — это всем известно, это мы еще в школе учили. Приведу два чуть менее известных изречения спартанцев. На мой взгляд, совершенно гениальных. Спарта была единственной частью Греции, которую формально не завоевал Александр Македонский. Не то чтобы не мог, просто не видел в этом необходимости. Неохота было ему возиться. В свое время еще его отец, Филипп II, пытался завоевать Спарту, но передумал, восхищенный мужеством спартанцев. Так вот, хотя Александр Спарту не завоевал, он потребовал, чтобы там, как и везде, его признали живым богом. Богов тогда было много, и все греческие города единогласно, в едином порыве и конституционным большинством голосов провозгласили его живым богом. Когда это требование дошло до Спарты, спартанцы ответили снисходительно. «Пусть Александр, сын Филиппа, будет живым богом, если он того хочет». Остроумно, иронично, с издевкой, но вроде как согласились. Понятно, что, провозглашая себя живым богом, Александр подразумевал, что он сын Зевса или как минимум какого-нибудь Амона в Египте, но никак не сын смертного Филиппа, о чем ему спартанцы и напомнили. Кстати, именно Филиппу, выдающемуся правителю и полководцу, на 99% обязан своими последующими успехами Александр Македонский. На его плечах он реально воздвиг свою империю. Так вот, лет за 10 до описанного мной выше эпизода, Филипп, захватив контроль над всей Грецией, этим мини-миром, послал письмо-угрозу, письмо-ультиматум и в Спарту, в котором предупредил: «Если я войду в Лаконику, я сравняю Спарту с землей». Спартанцы ответили одним словом. На мой взгляд, самое гениальное дипломатическое письмо всех времен и народов. Итак, Филипп, если я войду в Лаконику, я сравняю Спарту с землей. Ответ спартанцев. Если. Говорят, что Филипп был настолько восхищен гордостью Спарты, фактически беззащитной на тот момент, она не могла выставить сильного войска, что покинул Пелопоннес и оставил спартанцев в покое. Но вернемся к мифам. Нигде в мире позитивные мифы не станут отрицать. Только у нас любят в этом покопаться. Тут нельзя не вспомнить классический миф про 300 спартанцев. Про них написано бесчисленное множество книг и снята масса фильмов, начиная с «Пеплума» в 50-х и заканчивая недавним детищем Голливуда, чудовищно-гротескным полумультиком «300», ориентированным, видно, на гомосексуальную аудиторию. На самом деле никаких 300 спартанцев не было. Был отряд, возглавляемый спартанским царем Леонидом, который действительно перегородил Фермопильское ущелье. Против него было выставлено отнюдь не миллион человек. Это смешно. Таких армий тогда вообще не могло быть. Народонаселение древнего мира не позволяло. Персидская армия насчитывала, по разным оценкам, не более 100 тысяч воинов, что тоже гигантская армия по тем временам. Но не миллион. Спартанцев тоже, как я подчеркнул, было не 300, а несколько тысяч. 300 — это личная гвардия, охрана царя Леонида. С ними было достаточно большое число других спартанских воинов, а также около 13 тысяч греков-союзников. Все равно численное преимущество, подавляющее, многократное, было на стороне персов. А суть-то легенды заключается не в том, как изображают сейчас, что 300 человек выдерживали натиск миллиона в этом узком проходе, а он действительно узкий, несколько сот метров между горами и кромкой моря. Суть подвига в другом. Когда, перебив заслоны, персы по горным тропам обошли греков и возникла угроза захода в тыл и окружения, Леонид понял, что ситуация безвыходная. И он отпустил оставшихся в живых союзников, а их было несколько тысяч, а сам вместе со своими гвардейцами остался на поле боя, обрекая себя на смерть. Как настоящие спартанцы, они не могли уйти с поражением и предпочли умереть с честью, со щитом или на щите. Так и родилась легенда о 300 спартанцах.